Глава 5. Под водой. Как только Василиса прикрыла за собой дверь, то сразу же натолкнулась на Миракла, не спеша поднимающегося по лестнице. Под мышкой зодчий держал черную толстую книгу с потрепанными страницами и свисающей закладкой в виде плоской часовой стрелы.
«Привет, Василиса!»
— улыбнулся он, завидев ее на верхней ступеньке.
«А я как раз тебя искал. Думал спросить у Нортона, где же ты пропадаешь?»
Он протянул руку, чтобы подхватить ее внизу, но Василиса проигнорировала его галантный жест и прошла мимо.
«Ты что, не хочешь даже поздороваться?»
Василиса обернулась и глянула на него из-под лобья. У нее внутри все кипело от обиды, злости, несправедливости только что услышанного. Огненная лава чувств разъедала ее изнутри, готовая в любой миг вырваться наружу и сокрушить все вокруг за несколько быстрых секунд. Ей так хотелось сказать зодчему какую-нибудь гадость за то, что он все рассказал отцу. Да будь ее воля, она бы им всем много чего наговорила бы. Василисе пришлось собрать в кулак все силы, чтобы промолчать, однако хмурый насупленный вид выдавал ее с головой. «Здрасте!» — наконец буркнула она. Миракл вопросительно прищурился, бросил взгляд на закрытую дверь и, кажется, все понял. К счастью, он не стал требовать каких-либо объяснений.
«Снаружи собирается дождь», — дружелюбно сказал он. «Самое время заняться полезными делами. За свою жизнь я провел за книгами довольно много времени и совершенно уверен, что хорошая учеба всегда помогала, если не от плохого настроения, то от гадких мыслей наверняка».
С этими словами он вручил девочке толстую книгу под названием «Тайные имена предметов» и попросил как можно скорее приступить к чтению, не забывая выписывать самое важное в специально заведенный раздел часолиста — тикировка.
«Послезавтра у нас состоится очень серьезный урок», — произнес зодчий, пытаясь говорить строго и загадочно одновременно. «Чем лучше подготовишься, тем легче тебе будет на нашем занятии».
Он ушел, а Василиса решила проигнорировать его просьбу и направиться к грозе. Но вдруг подумала, что просто не вынесет, если та начнет о чем-то спрашивать. Пришлось все-таки взяться за чтение толстенной книги. Впрочем, потихоньку она увлеклась. Книга о душах, именах и смыслах вещей оказалась невероятно интересной. Особенно Василису заинтересовал раздел о тиккере и мантисах. Оказывается, вещи в первую очередь старались показывать самые знаковые события, произошедшие вокруг них. Все равно как люди на всю жизнь запоминают то, что сильно их поразило, а что-либо незначительное сразу забывают. Василиса даже начала выписывать самое интересное в часолист, но тут часы пробили 5 часов. Пришел клокер и позвал девочку вниз на чай с кексами и булочками. Василиса надеялась увидеть Тамара, но друг не пришел, наверное, все еще был занят с дедом. Быстро захватив несколько сахарных булок с блюда, Василиса направилась прямиком в королевскую мастерскую. К счастью, Мар оказался у себя наверху, в мансарде. Мальчишка выглядел усталым, но очень довольным. При виде Василисы он улыбнулся во весь рот.
«Привет! Я как раз вспоминала тебе. Думал, чем ты сейчас занимаешься».
«Целый день училась», — ответила ему девочка, вручая добычу.
«О, спасибо! С самого утра ничего не ел».
И Мар вонзил зубы в сдобную мякоть. Проживав первый кусок, он продолжил.
«Дед заставил списки составлять. Мы привезли очень ценные детали. Надо было их ввести в реестр. Короче, дело очень нудное и хлопотное».
«Ну, это понятно», — кивнула Василиса.
«Как твои успехи в часодействии?»
— снова спросил Маар, как только покончил с первой булкой.
«Что вообще произошло за мое отсутствие?»
«Чего только не произошло», — выгнула бровь Василиса, скривившись. «Если коротко, то мой отец рассказал всем о часовом флёре, Миракл стал моим учителем, и теперь я тренируюсь работать стикером».
«Ого! Стикером?» — изумился Мар. «Ты сможешь видеть прошлое и будущее любой вещи, от гайки до огромного замка».
«Миракл тоже так считает. Ага».
«Но почему твой отец разболтал о часовом флёре?» — продолжил друг. «Это привлечет к тебе ненужное внимание».
Василиса чуть не ляпнула о ловушке для людей Острогора, но вовремя прикусила язык.
«Не знаю», — смущенно сообщила она, невольно краснея от вранья. «Да, представляешь, отец сказал, что будут праздновать мой день рождения».
«Отлично», — усмехнулся Маар. «Значит, есть повод подумать о подарке».
Разделавшись со второй булкой, он принялся рассказывать об астальском городе Берне в Швейцарии. Мол, в старой части города много интересного, например, фонтаны-скважины. Василиса все ждала, что вот сейчас друг наконец-то вспомнит о Бернской часовой башне. Но тот переключился на королевскую мастерскую. И работа накопилась, и что-то не так с клоками, да и клокеры постоянно ломаются. Наконец Василиса не выдержала и в открытую уставилась на Маара пытливым взглядом.
«Ну что, ты узнал о башне?» — спросила она напрямую.
Маар быстро кивнул и приложил палец к губам.
«Ага, значит, его дед находится где-то поблизости». «Все потом», — прошептал мальчик.
Они еще немного поболтали, но вот раздался скрежет дверных петель, послышалось неразборчивое пение, в мансарду вошел дед Маар. У него тоже был очень усталый вид, грязная помятая одежда и испачканные чем-то черным руки. От него пахло потом и машинным маслом, но в целом часовой мастер выглядел довольным.
«Ну, здравствуй, здравствуй, черная ключница», — усмехнулся он Василисе. «А я-то думаю, куда это внучок запропастился, дармоед этакий? А ну-ка, бессовестный, принеси мне ту коробку со старыми наручными часами, что мы на московской барахолке выменили, и побыстрее!»
Мар тут же испарился.
«Как там стальной зубок поживает?» — хитро спросил механик. «Творит великие дела».
«Еще какие!» — приняла его шутливый тон Василиса. «Мне кажется, что я даже видела его».
И она рассказала мастеру про дворецкого, который вел ее по коридорам расколотого замка.
«Если дух ключа явился к тебе, это очень хороший знак. Значит, он признает тебя за хозяина и согласен служить верой и правдой», — задумчиво покивал механик. «Кстати, мне тут сорока на хвосте принесла. Говорят, будто ты тикером умеешь пользоваться. Правда ли? Есть у меня одно дело».
«Ну, я только начала с ним работать», — засмущалась Василиса. «А что за дело?»
Вместо ответа механик повернулся к стене и принялся разглядывать коллекцию часов. Василиса припомнила, что дед Маара собирает только те экземпляры, в которых есть дефекты и нет стрелок.
«Где-то были здесь часы с разбитым циферблатом. О, да вот же они! Не будешь ли ты так добра, черноключница, снять вон те часы в верхнем ряду, третьи справа?»
Василиса с готовностью выполнила его просьбу. Взлетела, аккуратно сняла часы с большого ржавого гвоздя и передала их механику.
«Вот благодарствую. Когда-то мне их Маар приволок. Хорошие часы, старинные. И без стрелок, и бронзовый обод, и стертый, и от стекла лишь кусок торчит, видишь? Не могла бы ты посмотреть их прошлое, черноключница? Я в долгу не останусь. Если что, починить надо. Приходи, без очереди сделаю».
«Ну что вы», — запротестовала девочка. «Я просто попробую. Да и неизвестно, получится ли».
«Ну, попробуй, попробуй», — согласился дед. «А мне и просто взглянуть любопытно».
Немного волнуясь, Василиса стянула с шеи медальон. Впрочем, ей не терпелось испытать тикер в деле. В считанные секунды она раскрутила его над часами, одновременно вызывая цифры флёра. К ее удивлению, мантисы появились практически сразу. Вот уже перед ней вышагивал Маар, по виду года на два младше, чем ему было сейчас. Судя по углу проекции изображения, мальчик нес часы в вытянутых руках. Вот он зашел в мастерскую, попытался повесить часы на стену, но те соскользнули с крючка и бахнули на пол. Во все стороны так и посыпались осколки стекла. Видение казалось таким реальным, что Василиса даже руку подняла, защищаясь от несуществующих осколков.
«Я так и знал», — довольно произнес дед. «А мне сказал, что нашел эти часы разбитыми, вроде как в старом доме лежали. Я-то сразу заметил, что циферблат не пыльный, целым стеклом прикрывался, значит. Не переживай, мы Маару ничего не скажем».
И он подмигнул ошарашенный таким поворотом дел Василисе.
«Я же собираю часы только с дефектами. Вот внучок и грохнул их оземь. Приятно, конечно, что хотел порадовать старика».
Он кхекнул в кулак.
«И тебе спасибо, черноключница. Хороший у тебя дар. Всю правду поведать может».
Механик аккуратно повесил часы обратно на стену, но в нижний ряд. Как только он это проделал, стукнула дверь. Вернулся Маар с большой помятой коробкой, густо перемотанной обыкновенным скотчем, и передал ее деду. Василиса тут же напустила на себя беззаботный вид, хотя уши у нее так и пылали. Ну надо же, так подставить Маара. Вот дед хитрый. А механик еще повернулся к ней в полоборота и снова подмигнул втайне от внука. Василиса решила, что пора уходить отсюда, пока мастеру не пришла в голову еще какая-нибудь идея узнать правду. Как оказалось, Маар полностью разделял ее мысль.
«Деда, ты меня сегодня отпустишь, наконец, а?» — вкрадчиво спросил он. «Я хотел показать Василисе озеро. Я знаю, вечером туда нельзя, но сегодня же ночь светляков». Только черной королеве лучше не говорить, ну, ты же знаешь». «И это... мы на пару часиков, ладно?» «Пожалуйста, деда!» — законючил Маар, впрочем, хитро блестя глазами. «Я все завтра с утра переделаю, там немного осталось, только новые чертежи рассортировать по папкам». «Да что с вами поделаешь?» — сокрушенно помотал лысой головой механик. «И так никакой работы от тебя больше не дождешься. Идите, но учти, только ради Василисы. И не заходите далеко в воду, а то знаю я тебя».
Чернолют омывался озером только с одной стороны. Вторую часть, чуть меньше половины, занимал замковый сад. Если кто-то хотел попасть из сада прямиком к озеру, мог воспользоваться высокой ажурной калиткой, за которой спускались к воде белые мраморные ступени. Но Маар с Василисой полетели к самому дальнему берегу озера, как раз в ту его часть, где категорически не разрешалось плавать. Но сейчас, когда в Чернолют приехало столько гостей, никто не мог помешать ребятам совершить вылазку на запретную территорию. В сумерках озеро казалось огромным волшебным котлом золотой каши. Василиса не переставала восхищенно озираться по сторонам, водную гладь усыпали мириады крохотных огоньков, из-за чего все озеро мерцало и переливалось как живое.
«Светлячки», — на лету пояснил Маар. «Интересное зрелище, да? Похоже на отражение золотых звезд. Эти светлячки живут на стеблях водорослей. Они страшно чувствительны к изменениям времени. Видишь ли, в этом озере проходит столько ложных временных течений, что часовщику непосвященному легко заблудиться. Вот представь, ты идешь по одному переходу, а течение потихоньку относит тебя к другому. Можно запросто потеряться. А вот когда эти ложные течения ослабевают, светлячки выбираются на поверхность. Поэтому нам очень повезло. Лучшего времени для перехода и не найти».
«Ты хотел сказать для плавания?» — уточнила Василиса, восхищенно озираясь. Она никогда не была здесь, да еще над самой водой, ведь черная королева строго-настрого запретила ей и близко подходить к озеру.
«Для плавания?» «Не совсем».
Ребята приземлились за прибрежными ивовыми кустами, чтобы их не было видно из окон замка. Василиса тут же скинула туфли. Как же приятно пройтись босыми ногами по гладким, нагретым за день камешкам. Все переживания сегодняшнего дня сразу как-то отошли на второй план. Осталось только море золотых искр, теплый шершавый берег под ногами и влажный насыщенный воздух, принесший с собой запахи тины, ракушек и водорослей. Тем временем Маар вытащил из самой гущи ивовых веток тугой цилиндр, оказавшийся связкой тонких стальных палочек. В одну секунду он соорудил из них круг, похожий на спортивный обруч.
«Это аэроплав», — почему-то шепотом сообщил он Василисе. «Я сделаю тебе такой же, сейчас увидишь. Как ты понимаешь, про то, что у меня есть собственные аэроплавы, никому ни слова. Черная королева узнает, голову оторвет. Мы поплывем в гости к жабродыхам».
«Кому?»
— удивилась Василиса, с интересом присматриваясь к обручу. Слово показалось ей знакомым, вроде бы где-то она его уже слышала.
«Водяному народу».
Маар достал еще одну связку стальных палочек и принялся сооружать второй круг.
«Их еще называют водниками или водянками», — продолжил он. «Кому как нравится, так что приготовься. Сейчас ты увидишь русалок, причем самых разных, а еще шипогрызов и ракушеплюев, огонь рыбу и, если вообще повезет, живые водяные свечи. А может, встретим и стадо призрачных оленей. Да, я еще забыл о царь-черепахе. Вот бы ее повидать. Представляешь, ее панцирь покрыт настоящим золотом, а сама она огромная, размером с башенные часы. Говорят, ей больше 1000 лет, и она плавает здесь еще с тех времен, когда озеро было простой лужей».
По мере рассказа Маар все больше воодушевлялся, всецело заражая своим энтузиазмом и Василису.
«Черная королева ни за что не поведет тебя сюда, потому что такое путешествие опасно. Но не бойся, рядом со мной тебе ничего не грозит. Я 100 раз здесь плавал, и, видишь, жив-здоров».
«Да я и не боюсь. Еще чего?» — фыркнула Василиса. Наоборот, она была сильно взбудоражена тем, что сможет увидеть столько интересных вещей сразу.
«Но я тебе еще не рассказал главного.
Мар вновь понизил голос. «В одной подводной пещере есть зеркало для быстрого перемещения в любую точку Асталы. Однажды мы с дедом воспользовались этим путем, когда нам требовалось срочно побывать на одном аукционе. Продавали часы из старого замка в Австрии, и Черная Королева дала деду кучу денег, только чтобы он успел купить их за любую цену. Правда, дед завязал мне глаза, чтобы я ничего не увидел. Но он-то летел в своем аэроплаве впереди и не видел, подсматриваю я или нет».
«Ну ты даешь!» — восхитилась Василиса. «Мар, а ты не знаешь, куда именно выводит это зеркало?»
«В том-то и дело, что куда захочешь!» Зеленые глаза мальчика блеснули заговорщическим огоньком. «Главное — правильно ввести цифровые коды, поэтому я незаметно переписал себе в часолист координаты нашего последнего маршрута в город Берн. Видишь ли, все бумаги деда веду я, потому что у меня аккуратный почерк. К тому же дед до сих пор думает, что я маленький и все равно ничего не пойму».
Неожиданно послышался шорох. Где-то слева, в самой гуще ивовых кустов. Мар, уже спустивший обручи аэроплавов на воду, насторожился.
«Это я!»
— послышался несколько обиженный голос, в котором Василиса без труда узнала знакомые интонации. И действительно, раздвинув светящиеся ивовые ветки, к ним шагнула гроза. Девочка выглядела очень сердитой.
«Хотели без меня уплыть?»
Демонстративно скрестив руки на груди, она взмахом головы скинула толстую черную косу с правого плеча за спину.
«Да еще к жебродыхам! Ты ведь знаешь, Мар, как я люблю такие путешествия! И не позвал меня! Друг называется!»
У Мары сделалось виновато задумчивое лицо. Очевидно, его раздирали противоречивые чувства.
«Втроем нам точно не удастся проскользнуть незамеченными», — вымученно изрек он. «И вообще, ты уже бывала под водой. А Василисе такое путешествие в новинку».
«Я буду вас охранять!» — не сдавалась гроза. «Раз вы собрались в опасное подводное путешествие, то я просто обязана поплыть с вами!»
Мар вдруг весело хмыкнул.
«Припоминаю, как в прошлый раз тебя саму пришлось спасать от ракушеплюя, пока ты, разинув рот, пялилась на фосфорицирующие водоросли, эта животина закидала тебя камнями и осколками ракушек».
«Ну, засмотрелась, подумаешь!»
— ничуть не смутилась гроза.
«Да, и спасибо, что напомнил. Я забыла, что мне надо отомстить тому гаду».
«Давайте меньше спорить, иначе вообще никуда не соберемся», — вмешалась Василиса. «Я и так переживаю, что нас сейчас хватится». Мар вздохнул, сдаваясь.
«Хорошо, поплывем втроем. К тому же, если не возьмем, так еще заложит».
«Конечно», — откликнулась гроза и тут же спохватилась. «Дурак, когда это я тебя сдавала?»
«Не кричи», — шикнул на нее Мар. «И вообще, я собрался показать Василисе заброшенную часовню, а ты мне весь сюрприз испортила».
После этих слов гроза почему-то сникла. Бросив виноватый взгляд на обоих друзей по очереди, она произнесла непривычно мягким голосом.
«Ну, так бы сразу и сказал. Я же не знала».
«Сегодня тот самый день», — многозначительно добавил Мар, окончательно заинтриговав Василису.
«Ну, тогда знаете что? Я не поеду. В другой раз».
Гроза горестно вздохнула, крутанулась на пятках и исчезла так же внезапно, как появилась.
«С ней все в порядке?» — поразилась Василиса,
пытаясь разглядеть силуэт подруги в сумеречном полумраке.
«И что это за день сегодня такой особенный?»
Мар недовольно цокнул языком.
«Залезай в аэроплав, скоро все узнаешь. И ты выходи!» — чуть повысил он голос. «Я же знаю, что ты изнываешь от желания прокатиться под водой».
Раздался шорох. Насупленная гроза вновь вынырнула из ивовых зарослей. Василиса беззвучно рассмеялась. «Смотри, как хорошо Мар знает характер девчонки. Да и неудивительно, ведь они давно знакомы». Мар быстро соорудил еще один обруч и тоже пустил на воду.
«Я буду тихо!» —
пробурчала гроза и запрыгнула в аэроплав. Василиса и Мар последовали ее примеру, забравшись в свои обручи.
«Ну, держись теперь! Начинаем погружение!»
Василиса кивнула, хотя совершенно не могла представить, как это обруч из стальных палочек может служить средством для плавания. Неожиданно ее ноги ощутили упругий толчок снизу. Вместо песчаного дна под ногами появилась совершенно другая, мягкая, немного шершавая поверхность. Одновременно с этим круг начал подниматься, быстро сужаясь кверху. Раздался резкий, хлюпающий звук. Василиса оказалась в прозрачном шаре, похожем на огромный мыльный пузырь. Несмотря на тесноту, внутри было свежо и прохладно. Василиса с интересом прислонила ладони к прозрачным стенкам шара. Их поверхность оказалась упругой и податливой, как гибкий пластик.
«Теперь нажми левой рукой, но не сильно. А потом правой».
Как ни странно, Василиса прекрасно слышала Маара. Она послушно надавила левой рукой, и шар вильнул влево. Из интереса она с силой толкнула обеими руками одновременно. Шар перекатился, заставив девочку провернуть сальто.
«Ух ты!»
«Эй, я же сказал, не сильно!» — пожурил Маар из своего шара. «Попробуй теперь просто идти в нем, как будто по обычной дороге. А захочешь подняться выше, тогда взлетай. Аэроплав повинуется взмахом крыльев. Но смотри осторожно, не выныривай на поверхность, иначе аэроплав просто-напросто лопнет. Он же из воздуха состоит».
Василиса послушалась. Быстро перебирая по поверхности шара руками и ногами, она нырнула вместе с ним в золотистую, усеянную светлячками воду, все больше погружаясь в таинственно мерцающий полумрак глубины. Едва шар коснулся дна, как тут же озарился неярким, голубовато-белым светом, вполне достаточным, чтобы видеть на несколько десятков метров вокруг.
«Вызывайте крылья!» — скомандовал Маар. «И вперед за мной! Только чур не спешить! И не обгонять!»
Все три шара устремились один за другим. Первым летел Маар, за ним Василиса, и завершала их процессию гроза. Василиса даже и не предполагала, какая же красота скрывается под водой в самых озерных глубинах. Со дна, песчано-илистого, усеянного сероватыми камешками, поднимались тонкие извилистые водоросли, красно-желтые, зеленовато-бурые и даже и сине-черные, испещренные множеством светящихся крапинок. Наверное, как раз на такие когда-то засмотрелась гроза в момент атаки загадочного ракушеплюя. В некоторых местах из расщелин низких скалистых образований, огромных витых ракушек или же просто из песка поднимались струи мелких-мелких воздушных пузырьков. То и дело проносились стайки разноцветных рыбок, из камней выползали огромные крабы, перенося на своих панцирях крошечные перламутровые ракушки. Аэроплавы быстро скользили вперед, углубляясь все дальше в заросли светящихся водорослей. К счастью, по дороге ребятам не встречались опасные, враждебно настроенные существа. Василиса даже втайне расстроилась, что не увидела настоящего ракушеплюя. Но вот появились те, кого девочка ожидала с некоторым опасением. Русалки. Вокруг аэроплавов закружились изумрудно-синие хвосты, зазмеились пряди густых зеленоватых волос, замелькали равнодушные лица с круглыми, как у рыб, глазами. Под водой кожа гибких тел немного просвечивала, делая русалок еще более нереальными, потусторонними созданиями. Василиса невольно залюбовалась ими. В призрачном голубовато-белом свете лица девушек казались прекрасными, одухотворенными, но стоило вглядеться в их глаза, блестящие, темные, пустые и мрачные, и все очарование слетало в один миг. Впрочем, сейчас русалки выглядели скорее озадаченными. Они лениво кружили вокруг, с интересом приглядываясь к путешественникам, но обычной враждебности не проявляли.
«Главное, не показывайте, что боитесь их, и они не тронут», — предупредил Маар на всякий случай.
Тут же раздался возмущенный возглас грозы.
«Вот еще! Да я им всем хвосты оторву! Пусть только заденут хоть пальцем своим чешуйчатым!»
«Агрессию тоже лучше не проявлять», — осадил ее Маар.
«Ладно, ладно, как скажешь».
Вскоре русалки остались далеко позади. А ребята, вынырнув из очередного водорослевого леска, оказались на большой, ровной местности. Здесь плавало много рыб самых разных размеров и расцветок. От маленьких оранжево-черных малюток с длинными волнистыми плавниками до настоящих громадин, похожих на дельфинов, только неповоротливых.
«Настоящий рыбопарк!» —
фыркнула Василиса, когда прямо над ней пронеслась лента плоских и круглых рыб, похожих на тарелки.
«Фу, приплыли!» — выдохнул Маар.
— Я уже переживал, что неправильно дорогу запомнил.
Большая стайка серебристых рыбок разлетелась в стороны, открывая вид на высокое строение восьмиугольной формы с высокой купольной крышей. Больше всего оно походило на небольшой сказочный дворец. На каждой из сторон здания имелось широкое окно со стрельчатой аркой, забранное решетчатой рамой. На ребристых углах и под самой крышей хорошо сохранилась богатая лепнина в виде чешуйчатых змеев, русалочьих хвостов и витых ракушек. Подводный дворец венчал огромный купол, плавно переходящий в тонкий шпиль в виде часовой стрелы.
«Это старая-престарая часовня», — тихо произнес Маар. «Когда-то давным-давно
На месте этого озера стоял большой город, но во время давней войны был практически разрушен. Прошло много лет, столетий, и развалины засыпало песком. Но кое-где еще можно найти несколько построек, почти увязших под слоем ила.
Свет из аэроплавов загорелся ярче. Василиса смогла рассмотреть, что вокруг часовни находится множество самых странных вещей, полузасыпанных песком, облепленных илистой грязью и тиной. Но больше всего ее поразили статуи, вернее, части статуй, изображавших крылатых людей. Повсюду валялись их руки, ноги, обломки крыльев, даже целые головы с печальными, отрешенными лицами.
«Наша повелительница тщательно ухаживает за этой часовней», — продолжил Маар. «Я не уверен, но мне кажется, когда-то здесь произошло сражение, в котором она потеряла близких людей. Она всегда приходит сюда в день размышлений».
«В день размышлений?» — рассеянно переспросила Василиса, следя за грозой, которая пыталась через стенку аэроплава вытащить из песка голубовато-зеленую каменную руку всю в водорослях.
«Да, так у феи лютов именуют день рождения», — произнес Маар, тоже наблюдая за усилиями грозы. «Ты не сможешь забрать ее с собой! Не напрягайся зря!» — крикнул он девочке.
«Ты шутишь?»
— поразилась Василиса. «Ничего нельзя взять со дна в аэроплав», — возразил Маар. «Тем более кусок статуи. Черная королева нам всем задаст, если узнает, что мы побывали в этом священном месте, да еще пытались взять сувенир».
«Да я не про то», — отмахнулась Василиса. «Я про день размышлений. Это правда, что феи не празднуют день рождения?»
«Чего бы я врал?» —
хмыкнул друг. И вдруг добавил хитро.
«Вот сегодня, к примеру, день размышлений нашей повелительницы».
«Что?»
— ахнула Василиса.
«Только это страшный секрет. Когда-то я сам узнал случайно, услышал, как она отдает приказ Гансу, управляющему, чтобы ее не беспокоили в день размышлений».
«Значит, именно сегодня у Черной Королевы день рождения? 22 июня?»
«Да, но не вздумай ее поздравить».
«Но почему?» —
изумилась Василиса. Маар снисходительно улыбнулся.
«Понимаешь, феи долго живут, намного дольше, чем люди. Для них именины — это не праздник, а день, когда надо пересмотреть дела и поступки, поразмыслить о прошлом, настоящем и будущем, побыть наедине с собой. Нам это кажется странным, да? Обычно люди с таким размахом отмечают этот день, приглашают друзей и знакомых, а у фей абсолютно по-другому. Для них это день одиночества и размышлений».
Василиса вдруг подумала, что совершенно ничего не знает о дне рождения Дианы, вернее, о дне размышлений. Наверняка Диана родилась летом. Или осенью. Надо спросить у Ника, может, он в курсе.
«Слушай, а подарки именинникам можно дарить?» — поинтересовалась Василиса. «Для лучшего размышления».
Маар отрицательно покачал головой.
«Ни в коем случае! Наоборот, они это посчитают кровной обидой. Это же день одиночества. И помни, что про сегодняшние именины Черной Королевы я тоже ничего тебе не говорил».
Василиса сокрушенно вздохнула. Все-таки феи и эфиры немного странные и серьезно отличаются от часовщиков, не только количеством крыльев.
«Ты знаешь, я тоже этому удивлялся», — добавил Маар в ответ на ее молчание. «Живут пару сотен лет, они знают, как день рождения правильно отмечать. Но, с другой стороны, у них все праздники общие. День Ифларского мира, день часодейства, чарования, праздник листопада, Новый год. Феев день еще 1 марта проходит, даже называется так феерия. А вот день рождения и день вечного сна для фей очень личное событие. Вот почему, когда фея засыпает, ее тело само по себе переносится на поле старочасов, к своему алому цветку».
Василиса вспомнила неподвижную фигурку Дианы на алом старочасе и невольно поежилась. Ею вдруг овладело смутное беспокойство, словно чужая страшная тень легла на душу. То ли рассказ Маара встревожил, то ли вид старой часовни на дне озера.
«Эй, хватит болтать!»
— донесся до них рассерженный голос грозы, в нетерпении плававший у самого входа.
«Идите лучше сюда!»
В часовню вел черный проем с высокой полукруглой аркой, казавшейся входом в длинный туннель.
«Никогда не видела такого пугающего и прекрасного строения одновременно», —
поделилась с друзьями Василиса.
«А мне это место вообще не нравится», —
поежилась гроза.
«Оно какое-то муторное, прямо холодок по спине, словно из каждого окна на тебя враждебно смотрят».
«Сейчас там пустынно», — заверил Маар, усмехаясь. «Я уже давно вычислил, что на свой день рождения Черная Королева приходит с самого раннего утра, а больше здесь никто не появится. Даже русалки, чувствуя часодейное влияние, избегают этого места. Хотя вообще они страшно любопытные, по всему озеру плавают».
Внутри часовня оказалась просторной. С высоты далекого потолка лился призрачный голубоватый свет, достаточный, чтобы рассмотреть всю обстановку в деталях. Возле двери на полу был выложен черно-белый знак в восьмиконечной звезде, тот самый, что являлся эмблемой часовой школы в Острограде. На широких окнах колыхались от течения воды тонкие полупрозрачные занавески. На стенах между окнами висели овальные зеркала в сложных узорах из листьев и завитков. В одном из них Василиса увидела свое отражение. Внимательно вглядываясь в своего зеркального двойника, она вдруг заметила, что находится не в аэроплаве, а просто стоит на каменных плитах пола. Прозрачный шар исчез, но сама она спокойно дышит. Василиса кинула растерянный взгляд на окно. За шторами серебрилось, отражая голубовато-синими переливами свет, идущий сверху, то самое настоящее озеро. Глубина. Василисе даже на миг показалось, будто она сейчас находится в странном полуреальном сне. К счастью, веселый голос Маара разрушил наваждение.
«Как вам часовенка, а? Я специально ничего не говорил, чтобы удивить. Здесь течет совершенно другое время. То самое, древнее. Когда здесь не было еще никакого озера, этот город стоял на земле, а сюда приходили часовщики».
«А что здесь раньше было, как думаешь?» — спросила Василиса, сделав несколько осторожных шагов вперед, к темнеющему впереди круглому бассейну.
«Василиса, ты там аккуратнее!» — предупредила гроза. «Это место настолько природно-часодейное, что мне хочется стрелой вылететь отсюда. Я такие вещи сильно чувствую».
В бассейне кружили на воде таинственные ярко-синие цветы с крупными белыми тычинками. Маар тоже подошел ближе.
«Я думаю, в этой часовне люди всегда совершали временные переходы. Видишь зеркала на стенах? Все они расположены таким образом, чтобы усиливать главное зеркало».
И он указал на круглую каменную чашу бассейна. Гроза опасливо подошла ближе.
«А что это за цветы?» — спросила она у Маара.
«Синестрелы, кувшинки времени. Пока они цветут, временной переход работает. В старину, когда у людей еще не было зеркал, все путешествия во времени совершались только через воду. В местах, где расцветали синестрелы, проходили самые сильные часовые пути, созданные природой».
«Так этот бассейн — нуль зеркала?»
Василиса нагнулась над водой, с любопытством всматриваясь в глубину.
«Как колодец времени в Змеулане?»
Маар прищурился, кивая.
«Да-да, я многое слышал о Змеулане, об алтаре Алого Цветка, легендарном колодце времени. Говорят, он способен перемещать на тысячелетия в прошлое».
«Так и есть»,
— невольно откликнулась Василиса, вспомнив свое путешествие к Эфларусу.
«Мы там проходили первое испытание ключей».
«Уверен, это было отличное приключение».
В голосе Маара проскользнуло неподдельное уважение, немного польстившее Василисе.
«А как мы попадем в город Берн?» — спросила она.
«Я сейчас настрою цифровые коды. Правда, сегодня уже не успеем, нас могут хватиться в замке. Но мы придем сюда на днях, когда выпадет свободное время».
«Жалко, что не сейчас», — вздохнула Василиса.
Ей очень хотелось поскорее попасть хотя бы в одну башню из нарисованных на карте и найти в бернской колокольне хоть что-нибудь, отдаленно похожее на оружие.
«Так, значит, у Черной Королевы сегодня день рождения. Может, ей просто что-нибудь подарить, вроде как случайно?»
«Догадается», — крутанул головой Маар.
Разговаривая с Василисой, он не забывал выводить над бассейном сложные пассы часовой стрелой.
«И все равно жалко. Столько тайн у этих фей, особенно у королев».
«Я еще не рассказал тебе самого главного».
Маар посмотрел на Василису, и стрела в его руке на мгновение замерла.
«Когда-то наша повелительница жила на глубине в обличье русалки вместе с водяным народом».
Василиса не удержалась от изумленного восклицания.
«Ты шутишь?»
Но друг отрицательно покачал головой.
«Я не знаю всей истории, но это произошло давно, когда королеву звали просто Нереева. Мой дед рассказывал, что ее наказали за серьезное преступление, превратив в русалку. Но она смогла преодолеть эфир перевоплощения».
Маар не скрывал восторга.
А для этого надо обладать невероятной силой духа. Ее величество не только вернуло себе сущность феи, но и достигла самого высокого положения, стала повелительницей лютов.
«Как ты думаешь, что это было за преступление?»
Замирая от ужаса, спросила Василиса. «Никто не знает, хотя я у всех-всех спрашивал, у Ганса даже, механического управляющего».
Мар невесело хмыкнул, очевидно, припоминая что-то не очень приятное.
«Но я думаю, это связано с великим духом Асталы».
Он понизил голос, хотя в часовне вряд ли кто-то еще мог его услышать. Даже гроза стояла у самого окна и пыталась ладонью зачерпнуть воду снаружи, но ничего не получалось.
«С Острогором?»
«Да». «Погоди, мне осталось немного».
Мар несколько раз коснулся часовой стрелой тонкого бортика бассейна и предложил Василисе сделать то же самое ее часовой стрелой.
«Так зеркало нас запомнит», — пояснил он. «Так вот, раз я слышал, как она говорила, что никогда не согласится на предложение, исходящее от Острогора, пусть ей за это снова придется отрастить жабры».
Василиса потрясенно покачала головой. «Вот это да! Острогор и до Черной Королевы добрался! А вдруг он когда-то хотел переселиться не в Фэша, а в Нортона-старшего? Отец ведь что-то говорил об этом тогда, в беседе с Мираклом».
Ее размышления неожиданно прервали.
«Эй!»
— послышался встревоженный шепот грозы.
«Быстро прячьтесь! Сюда кто-то плывет! Ой-ой, берегись!»
Все трое бросились к окну и замерли. У Василисы тут же перехватило дыхание, по дну шла Черная Королева. Она передвигалась без аэроплава, абсолютно не заботясь о том, как дышать под водой. Шла важно и величественно, едва касаясь дна, ловко огибая обломки статуй, по всему было видно, что этот маршрут ей прекрасно знаком. Подол ее платья легко струился позади, словно шлейф из тонких чернильных струек. Королева не надела вуали, и ее длинные седые волосы, свободно распущенные по плечам, плавно велись вокруг тела в такт шагам.
«Что нам делать?» — в ужасе прошептал Мар. «Если она застукает нас здесь, мы получим сполна!»
Он схватился за щеки, словно у него заболели зубы. Василиса решительно тронула его за плечо.
«У нас есть переход. Идем в башню, а там будь что будет!»
Она не могла потерять единственный шанс прорваться хотя бы к одной Астальской башне. Просто не могла! Но Маара не пришлось уговаривать.
«Хорошо!» — кивнул он. «Надо срочно настроить переходы для грозы! Эх, это займет некоторое время, не успеем!»
Гроза молча подтолкнула их к бассейну.
«Прыгайте!»
— заявила она друзьям.
«А я спрячусь!»
«Нет-нет, мы возьмем тебя с собой!»
— попыталась протестовать Василиса, как вдруг получила сильный толчок в спину и бултыхнулась в воду. С шумом и плеском разлетелись в разные стороны синие стрелы. Это Маар тотчас прыгнул за Василисой в глубину временного перехода. Гроза удовлетворенно кивнула и, накрывшись крыльями, растворилась в темноте ребристого угла часовни.